Блаватская, 5. Жизнецикл на глобусе D нашей Земле состоит из 7 коренных рас. Они, расы человека, начинаются с эфирной и кончаются духовной, следуя по двойной линии физической и моральной эволюции от начала круга земного шара до его конца. В этом труде мы лишь мимоходом затрагиваем другие глобусы – глоуб. Круг от глобуса А до глобуса Ж, 7, называется планетарным кругом или большим кругом. Другой, например, малый круг глобуса Д, кругом глобуса или кругом земного шара. АВ. Поскольку рассматриваемый в тайной доктрине 4-й планетарный круг предполагает основной акцент жизни на глобусе Д, то говорится о 7 расах на глобусе Д. Хотя в действительности, как будет показано во втором томе, человек А является на этом глобусе Д лишь с середины 3-й расы, а до этого как-то связан с физической реальностью глобуса Д, но сознанием пребывает на более тонких глобусах. Для иллюстрации можно привести следующий пример. Представим человека, воплотившегося на физическом плане в состоянии сна и никогда не просыпавшегося, никогда не реагировавшего на события, происходящие на физическом плане. При этом он во снах в своем эфирном теле прошел детство, юность, зрелость, закончил школу, университет, имел детей и почил, окруженный многочисленным потомством, перенеся на будущее воплощение какую-то карму, заработанную жизнью во сне. Ко всему прочему, некая связь с физическим телом у этого человека во время сна сохранялась, как и у любого обычного спящего человека. И если бы его физическое тело оказалось повреждено или уничтожено, то жизнь во сне у него бы также прекратилась. Спрашивается, жил ли такой человек на глобусе Д, или же нужно считать, что он жил на более тонком глобусе? Конечно, все зависит от того, какой аспект стремятся подчеркнуть. Если речь идет о жизни физического тела и вообще об эволюции 4-го глобуса, то можно сказать, что человек воплощался на глобусе D нашей Земле. В конце концов, этот человек проснется именно на этом глобусе. Но если говорить о сознании, то человек еще не воспринимал физический план и, значит, сознанием жил на эфирном плане, на более тонком глобусе. Детально описать состояние столь необычной жизни – не представляется возможным. Блаватская, 6. Первая коренная раса, пребывая сознанием на более тонких глобусах Земли, то есть первые люди на Земле, независимо от формы, были потомством небесных человеков, правильно названных в индусской философии лунными предками или же питри, которых имеется 7 степеней или иерархий. Все это будет достаточно объяснено в следующих отделах и во втором томе, и потому об этом излишне говорить здесь. Вопрос Сината Махатмам был. Какие планеты, planets, из известных обычной науки, кроме Меркурия, принадлежат нашей системе миров? Примечание. Письмо Махатм, номер 92, 23. Ответ был. Ни А, Б, ни Y, Z неизвестны. Также они не могут быть видимы физическими средствами, как бы ни были они усовершенствованы. Это ясно, никакие компаньоны планеты от А до Z, то есть никакие высшие глобусы какой-либо цепи в Солнечной системе, не могут быть видимы. Что же касается Марса и Меркурия и 4 других планет, то они имеют касание до Земли, природу которого ни один учитель или высокий оккультист не только никогда не объяснит, но и не будет говорить о ней. Физическая наука может предоставить, хотя еще очень недостоверное, свидетельство, но лишь того, что касается до небесных тел на том же плане материальности, что и наша объективная Вселенная. Марс и Меркурий, Венера и Юпитер, подобно каждой до сих пор открытой планете или тем, которые еще должны быть открыты, все они сами по себе являются представителями на нашем плане подобных цепей. Как это определенно утверждается в одном из многочисленных писем учителя господину Синату, существуют другие и бесчисленные манвантарические цепи глобусов. Манвантарическая цепь в тайной доктрине так называются глобусы планеты в период воплощения планеты.
то есть период одного большого круга, за который происходит поочередная активизация деятельности от глобуса А до глобуса Z, А, В,
на которых обитают разумные существа как в нашей Солнечной системе, так и вне ее. Но ни Марс, ни Меркурий не принадлежат к нашей земной цепи. Они являются наравне с другими семеричными единицами во множестве цепей нашей Солнечной системы, и все они настолько же видимы, насколько их высшие глобусы невидимы. Когда настоящий труд был начат, то пишущая его обратилась к учителям письменно за объяснением и авторитетным толкованием. Все пришло в надлежащее время, и выдержки из этих ответов ниже прилагаются. Совершенно правильно, что Марс находится в настоящее время в состоянии обскурации, а Меркурий только что начинает выходить из нее. Вы можете прибавить, что Венера находится в своем последнем, для видимости, большом круге. Если ни Меркурий, ни Венера не имеют спутников, то это в силу причин и также потому, что Марс имеет два спутника, на которые он не имеет права. Фэб, предполагаемый внутренний спутник Марса, вовсе не спутник. Циклический период, приписываемый наукою Фэбу, слишком короток и потому должен существовать какой-то недостаток в основной идее этой теории, как это правильно замечает Файе. Кроме того, оба, Марс и Меркурий, являются семеричными цепями, независимыми от сидеральных владык и иерархов нашей Земли. Приводим еще несколько выдержек из другого письма, написанного тем же авторитетом. На этот раз оно является ответом на некоторые возражения, представленные учителям. Эти возражения основаны на чрезвычайно научных и настолько же поверхностных рассуждениях, доказывающих полезность примирения эзотерических теорий с умозрениями современной науки, были написаны молодым теософом как предостережение против тайной доктрины и касались настоящего вопроса. Он объявил, что если бы подобные компаньоны Земли существовали, то они должны были бы быть в очень незначительной степени менее материальны, нежели наш земной шар. Почему же тогда они не могут быть видимы?